Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». Мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений. «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово набираете. А еще можно смотреть в официальной группе ВКонтакте и в YouTube-канале «Говорит Москва». В движении. Четырехбальные пробки в Москве. Движение затруднено, но на МКАДе, обращу ваше внимание, внешняя сторона тормозит в районе Лосиного острова. Внешняя сторона между Рублево-Успенским шоссе и, нет, между Ленинградским шоссе, так будет проще сказать, да, и Волоколамским шоссе, и между Новой Ригой и между Новой Ригой и Рублево-Успенским шоссе тоже есть затруднения. Третье транспортное кольцо. Здесь с 9 до часу по циферблату трудновато. На юге, ну, более-менее, но тоже пробки. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Пробка, потому что там дорожно-транспортное происшествие. И Садовое кольцо в районе Орликова переулка, в районе метро Красные ворота, также Цветной бульвар, Олимпийский проспект, Тверская, Ямская улица, Павелецкий вокзал. Вот здесь везде туго.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Блумберг не исключил смягчение позиции Киева на фоне близости Эндшпиля. Еще тема Зангезурского коридора наверняка затрагивалась в ходе переговоров президента Владимира Путина со своими коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Россиянам хотят разрешить самооборону в случае незаконного проникновения в жилище даже без угрозы для жизни, пишет «Известия». И ГАИ предлагает ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности. В «Умных парнях» у нас сегодня глава мобильного электронного образования Александр Кондаков. Про образование современное будем говорить, про цифровизацию и про профориентацию современных российских школьников.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, агентство Bloomberg написало, что не исключает смягчение позиции Киева на фоне приближающейся зимы. Приближение зимы и ослабление поддержки со стороны Запада заставляют Киев признать близость Эндшпиля. Одним из центральных пунктов любых будущих переговоров по Украине станет членство в НАТО. То есть тут в одной заметке сразу два вброса. С одной стороны, Зеленский готов, ну потому что зима близко. А с другой стороны, один из центральных пунктов любых будущих переговоров – это членство в НАТО. А для нас, напомню, это условие как раз тоже ведения переговоров с Украиной, гарантия того, что Украина внеблоковый статус будет иметь и ни в какое НАТО не вступит. Хотя Зеленский по-прежнему настаивает на полном выводе российских войск и вступлении страны в альянс, а также исключает какой-либо торг по поводу суверенитета или территории, приближение зимы и ослабление поддержки со стороны Запада заставляют Киев признать определенные проблемы. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а все-таки есть действительно какое-то опасение зимы у Зеленского, и поэтому он смягчит какие-то позиции? Ведь тут же следующим предложением написано, что членство в НАТО – это все равно ключевой вопрос.
На мой взгляд, членство Украины в НАТО – это неприемлемый для Украины, для России, простите, шаг. Поэтому Зеленский может на этом настаивать либо для того, чтобы сорвать переговоры, либо по какой-то другой причине. Просто по причине того, что взаимоприемлемые условия просто еще не выработаны. Что касается зимы, то он гораздо больше опасается сейчас результатов выборов президента США, потому что не совсем понятно, кто победит, вот, и, соответственно, какова будет политика того, кто победит на этих выборах в отношении Украины в первую очередь.
А в зависимости от того, кто победит, у Украины возникают большие риски, не знаю, помощи не получить, поддержку перестать получать.
Нет, но дело в том, что до окончательного понимания, кто победил на выборах, никто с Украиной сейчас связываться напрямую не будет. Почему? Потому что это может быть использовано в предвыборной борьбе. Ну, уже Трамп говорил о том, что Зеленский – это мошенник, который набивает нашими долларами карман и уезжает. А у нас тут, видите ли, вот ураган, А Камала Харрис предлагает там жалкие $750 пострадавшему каждому. Там, что это такое? Ему миллиарды, а у нас тут нашим местным американцам в нашем цветущем саду, как там говорил Обама.
Как Россия может, может ли Россия каким-то образом сыграть на противоречиях, которые, ну, хотя бы намеки, на которые уже мы видим между Украиной и Соединенными Штатами?
Ну, это не совсем противоречие. Просто если сейчас будет делать ставку на кого-то одного, Зеленского, проиграть. И сами кандидаты тоже понимают, что если они будут взаимодействовать с Зеленским, противоположная партия может на этом построить агитацию, пропаганду. И, соответственно, они тоже могут проиграть. Поэтому все пока откладывается до ноября, там, до 10 ноября, когда уже четко будет понятно, кто выиграл.
Поэтому...
А дальше уже будут смотреть. Нет, Украину не бросят, вот. Но политика наверняка изменится. А для России самым оптимальным является... освободить можно больше территории военным путем. У нас сейчас есть успехи, прекрасно. Зачем нам тогда заморозка, перемирие какое-то там и так далее?
С этим можно как раз, ну, скажем так, можно ли связывать откладывание, соответственно, вот этих сообщений, вот этого саммита в Рамштайне и откладывание на неопределенный срок второго саммита о мире по Украине с предвыборными историями в США.
Да, да. Конечно, конечно. Можно. Потому что, опять же, я же говорю, вот там сейчас второй ураган, там во Флориде хотят эвакуировать там 5,5 миллионов человек, а тут, если вот в Рамштайне решат, что да, надо бы выделить Украине $30 миллиардов. Да вы что, ну как это так? Ну простой американец обидится. Понятно, что Украину финансируют не за счет налогов простых американцев, ну, да. У них нет такого количества денег, а за счет ФРС. Но за счет ФРС должны лучше финансировать самих этих американцев, пусть лучше деньги с вертолета раздают, как это делал Бернанке.
Для чего тогда ведутся подобного рода вбросы в прессу? Чтобы что, Москва обратила на это внимание?
Нет, а так какие вбросы? Ну, просто сообщили, что вот, да, саммит мира пока откладывается до ноября.
Нет, я говорю про Блумберг, который не исключает смягчение позиции Киева на фоне близости Эндшпиля.
Ну, это тоже, это все, это кликбейт, скорее всего, что вот, собственно, Киев изменит позицию. С чего бы это он изменил? Где-то Киев об этом заявлял. Ну, дай бог, если вообще просто удастся наладить переговорный процесс между Киевом и Москвой и кем-то еще вот там в большом коллективе. Это уже будет большим успехом. Пока что мы к этому только начали движение. Весь разговор об этих мирных планах, там, немецкий, Шольца, украинский, Зеленского и так далее. Это очень осторожная вообще подготовка просто к самим переговорам. Вот. А все остальное это там будет решаться все равно не публично. Публично будет только завершаться переговорный процесс, когда все условия будут уже... оговоренные, когда их надо будет просто публично, медийно оформить, и все.
Но интересно, что Блумберг употребляет термин из шахмат, а это же заключительная часть партии, которая наступает после размена большинства фигур. Вопрос, а все фигуры разменяли?
Знаете, я не работаю в Блумберг. Я тоже думаю, что это на самом деле кликбейт, в том числе вот с намеком на то, что партия заканчивается, там и так далее. Не знаю, ну, может быть, Зеленский еще протянет год, может, два, может, даже больше. Но пока что каких-то жестких оснований полагать, что вот прямо сейчас война заканчивается, а Зеленский уходит в отставку или там уезжает на Карибы, их нет. Пока что никаких предпосылок к этому реальных нет.
Какие есть у Российской Федерации инструменты отстаивать и закреплять свою позицию о внеблоковости Украины? На чем мы настаивали
военные.
Еще...
Военные? Военные. Исключительно военные, да. Вот разбить Украину и сказать, что США вот на этой территории... Теперь мы, это часть Российской Федерации, вот вплоть до Одессы. А на остальное будут наши военные базы, поэтому в НАТО, извините, но ее включить нельзя никак.
А все-таки гарантии, как это, гарантии того, что Украина будет выполнять что-то на бумаге, это наличие российских военных баз на территории той, которая останется от Украины, вот так?
Ну, это реальные гарантии. То есть можно, конечно, подписать любые бумажные гарантии, но, как мы видим на протяжении последних 34 лет, никакие договоры, про, там, не знаю, по РСМД, они все спокойно нарушаются, когда это выгодно какой-то из сторон. Поэтому нужны реальные гарантии. Если там будут стоять российские военные базы, конечно, в НАТО никогда не вступит Украина. Никогда.
Спасибо.
Она может хорошо развиваться, транзитно поставлять газ в Европу, но в НАТО она не будет.
Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Я вас благодарю. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами поговорим. То есть в данном случае мы видим, с вашей точки зрения, элемент информационной манипуляции, какого-то вброса, что вот Блумберг не исключает смягчение позиции Киева на фоне близости Эндшпиля, и вот-вот, соответственно, Зеленскому вот-вот поставят мат, ну, что-то такое. 7373-948. Или же нет? Или же это действительно какой-то кликбейт? Потому что когда одновременно сейчас уже история противостояния научила нас сопоставлять информационные факты, как только начинаются в западной прессе или какие-то заявления украинских чиновников о том, что очень серьезные проблемы, зима близко, возможно, нам придется менять каким-то образом свои параметры, там, переговорную позицию, еще что-то. Тут же мы видим через некоторое время либо, соответственно, какой-то дерзкий террористический акт со стороны Украины в отношении Российской Федерации, либо как раз там увеличение пакета военной помощи, например. То есть что это на самом деле? 7373-948, телефон прямого эфира. Это все фейк? Алиса спрашивает. Что именно фейк? Что вы имеете в виду? По поводу того, что у Украины большие проблемы, нет, не фейк, и Блумберг это признает. Вопрос, конечно, в какой степени можно этой информации доверять. И самое главное, сопоставлять факты того, что происходит на Земле, и того, что как бы в перспективе тоже, в перспективе может быть. Положение Киева на поле боя, вот что пишет Блумберг. Напряженность с бюджетами в западных странах и, прежде всего, предстоящие выборы в США побуждают их более внимательно рассмотреть возможность завершения конфликта путем переговоров. Одним из центральных пунктов любых будущих переговоров станет членство Украины в НАТО, пишет Блумберг. Но то есть здесь тоже очень странно получается. Если на Западе признают, что Украина все-таки терпит поражение, на Западе выгодно склонить Украину к тому, чтобы подписать, чтобы Киев подписал с Москвой, ну, некий пакт, например, или замирить на каком-то этапе. Понятно, что противостояние на этом не закончится. Но как тогда можно совмещать позиции ослабленной Украины, но при этом в качестве условий некого перемирия или замирение на какой-то период времени, значит, сопоставлять это с необходимостью вступления Украины в НАТО. Вот это вопрос, конечно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тема Зангезурского коридора наверняка затрагивалась в ходе переговоров президента России Владимира Путина со своими коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он говорит, что Путин по отдельности переговорил с глазу на глаз с каждым из них. Причем президент, наверное, по полчаса просидел, поэтому там наверняка был обмен мнениями. Но и тема Зангезура тоже затрагивалась, сказал Песков. Также он ответил на вопрос, обсуждалась ли тема Зангезурского коридора в ходе встреч, и, то есть, более подробной здесь информации не было. Обсуждалось это, в каком плане обсуждалось, к каким выводам стороны пришли. Пришли ли, потому что много действительно заявлений делал еще Никол Пашинян, что якобы там с Баку приближаются стороны, Ереван и Баку приближаются к тому, чтобы заключить какое-то мирное соглашение. При этом Алиев, в свою очередь, сказал, что он не готов утверждать, что к концу года это произойдет. Ну и тема Зангезурского коридора, конечно же. Андрей Орешев с нами, политолог, эксперт фонда «Стратегическая культура». Андрей Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а по теме Зангезура, вот интересно, какие у России есть задачи в отношении с Арменией и Азербайджаном, если действительно этот вопрос затрагивался?
У России задача содействовать Баку и Еревану достичь взаимоприемлемых договоренностей, что неоднократно заявлялось на различных уровнях. Я думаю, что примерно в этом же плане шли обсуждения в ходе недавних, прошедших накануне переговоров в Москве, в частности. Вы, наверное, слышали, что по итогам встречи Владимира Путина и Николы Пашиняна стало известно о предстоящем выводе к 1 января 2015 года российских пограничников с армяно-иранской границы.
Угу. Но в данном случае, насколько этот вопрос болезненный и какой инструментарий есть у Москвы, чтобы он был урегулирован, ну, с наибольшей, будем говорить так, так как мы в России находимся, с наибольшей выгодой для России? От участия вот в этом как бы вопросе?
Инструментарий имеется.
Политический, конечно.
Инструментарий, я думаю, прежде всего политико-дипломатический. Это те посреднические усилия, которые предлагаются, но которые не могут быть навязаны, если стороны того не хотят. Да? Но мы знаем, что Баку и Ереван успешно или менее успешно сотрудничают и в двустороннем формате межправительственной комиссии, и на других, на альтернативных переговорных площадках. Мы знаем, что встречи проходят, правда, идут недостаточно успешно, как мне кажется. Ну и в определенном плане это экономический интерес, который обусловлен в том числе и намерением России обеспечить более устойчивую сухопутную связь с южными соседями. Вот вокруг этого, я думаю, что в основном и крутятся переговоры, при том, что и, как мы знаем, бывшие западные партнеры тоже не сидят на месте и проявляют всяческий интерес к Закавказью в целом и к вот конкретно этому участку армянской территории, относительно которого вчера в том числе и господин Пашинян высказал некоторые новые соображения.
Но в начале сентября, если вспомнить, иранские СМИ, включая агентство ТАСНИМ, сообщало, что Тегеран якобы недоволен был тем, что Россия активно поддерживает создание Зангезура, и, соответственно, в общем, выражает здесь недовольство. Почему Иран опасается открытия транспортного маршрута?
Ну, Иран предлагает свою территорию. Мы знаем, что примерно год назад был заключен меморандум о строительстве железной дороги по южному берегу Аракса, соответственно, так называемый Аракский коридор. При этом я хочу обратить внимание, что автомобильное движение, оно не прекращалось и не прекращается через иранскую территорию. Речь идет именно о железной дороге, ну, которая, видимо, по некоторым соображениям интересно в плане различного рода транзита не только Баку, но и Анкаре. Мы знаем, что господин Эрдоган прямо призывал открыть этот участок через армянскую территорию. И, кстати говоря, наверное, вчера все услышали заявление господина Пашиняна о том, что Ереван может это сделать на тех же условиях, на которых это предоставляет Иран. Вот. Ну, здесь, на мой взгляд, существует определенный зазор, определенный элемент для торга заинтересованных сторон. Чем и как он и закончится, как говорится, Бог его знает, потому что многие процессы скрыты под ковром, да, под переговорным столом.
Но насколько можно только сопоставлять факты, то есть с учетом того, что стороны заинтересованы в экономическом развитии этого маршрута и вообще в наличии этого маршрута, потому что это дает потенциал для экономического роста. То же самое мы понимаем, что для, например, наших заклятых западных партнеров налаживание вот этой транспортной магистрали, особенно если там еще Иран будет участвовать, это определенного рода вызов. И, соответственно, даже риторику, которую мы наблюдаем в западных медиа, можно просчитать. Когда Иран там высказывал свои опасения, западные медиа просчитали это, что это охлаждение между, в отношениях между Москвой и Тегераном. И я поэтому и спрашиваю, какой политический инструмент есть у Москвы, чтобы не подыгрывать вот этой логике противоречия, на которых играют российские западные непартнеры, а, соответственно, развивать это направление совместно с теми, кто ближе.
Ну, я думаю, что более глубокий, более содержательный диалог между Москвой и Тегераном снял бы все имеющиеся вопросы на этот счет. И если вы помните, то в ходе очередного визита Сергея Шойгу в Тегеран, уже вот после этой вспышки, словесных разных заявлений, которые, кстати говоря, не делались такими политиками-тяжеловесами, да, это в основном шли вбросы, да, от информационных агентств.
Через источники, экспертов. Да.
По-моему,
да.
Один оппозиционный депутат был, так сказать, который разгонял эту тему в Иране. Ну и у нас много таких, самых разных тоже. Существуют самые разные точки зрения, в том числе и мазунгерусский коридор, так называемый. Я вообще считаю, что его значение несколько преувеличено, в том числе и с точки зрения российских экономических интересов. И тут, возможно, какие-то другие, так сказать, подводные камни существуют, нам неведомые. Это дискуссия, это, так сказать, всегда она была, есть и будет. И сталкиваются, я уже повторюсь, так сказать, самые разные факторы. Москва и Тегеран, насколько я понимаю, урегулировали эту проблему, в том числе и заявлениями Сергея Шойгу, в том числе и той беседой, которая состоялась у иранского, у российского посла в Тегеране. Я, кстати, хотел обратить внимание, что это не единственный, так сказать, такой потенциально конфликтный узел между Москвой и Тегераном, которые пытались, так сказать,
использовать
самого разного, да, самых разных направлений использовать. Есть, например, еще такой вопрос о спорных островах в Ормузском проливе между Объединенными Арабскими Эмиратами
и Ираном,
тоже, так сказать, там даже более жесткая была риторика. Вот. Но, тем не менее, так сказать, в том-то и состоит искусство дипломатии, чтобы сглаживать имеющиеся противоречия и не давать врагам использовать их в своих интересах.
Андрей Григорьевич, насколько, с вашей точки зрения, для Москвы сейчас понятна логика Еревана с учетом того, тех довольно скандальных заявлений, которые позволял себе делать премьер-министр Армении на протяжении последних нескольких лет, наверное?
Да, ну, если вы обратили внимание, то никакого элемента скандальности в диалоге, в лидерской дипломатии, да, российско-армянской, не существует. Ну. Это мы видели и вчера, это мы видели и предшествующему общению. Приоритет уделяется экономике, экономическим взаимосвязям, то, что важно и для России, в том числе, как мы знаем, любая страна сейчас постсоветская, которая так или иначе не присоединяется или, скажем так, пытается лавировать, да, в условиях санкционного давления, которое оказывается Западом на Россию, в том числе вторичные санкции, она представляет интерес.
Ну да, вот. Андрей Григорьевич,
что касается сотрудничества в сфере безопасности, мы видим, что объективно за последние годы ситуация тут изменилась кардинально. Вот, и мы видим, что опять-таки предпринимаются шаги, которые по-разному, да, могут оцениваться, но тем не менее, значит, вот в том числе и вывод российских пограничников, сокращение российского военного присутствия, я думаю, что здесь нужно смотреть шире и, так сказать, оценивать эти процессы в общем и региональном контексте.
Так вот в том-то и дело. Я почему об этом спрашиваю? То есть странно было бы, если бы довольно дерзкие какие-то заявления Никол Пашинян позволял себе в Кремле. Понятно, что он это делает из Еревана через медиа, наверное, так безопаснее для него. Но по факту, да, это как бы элемент информационного какого-то вот такого поведения. Но другое дело, когда мы старательно пытаемся отделить экономические аспекты и аспекты политики и безопасности, не кажется ли, что это не совсем верно, потому что мы понимаем, что те, кто заинтересован в поясе нестабильности из бывших советских республик по отношению к Москве, как раз и давят на те уязвимые точки, которые есть, а это политика и безопасность.
Вы знаете, казаться может все, что угодно, и мне, и вам, но мы действуем в определенных реалиях, да, в которых оказалась в том числе Российская Федерация, вот, и здесь, наверное, этот курс является наиболее оптимальным.
Наиболее оптимальным.
В сейчас. Этом контексте.
Спасибо большое, Андрей Григорьевич. Я вас благодарю. Андрей Орешев был с нами, он политолог, эксперт фонда стратегической культуры. Напомню, что в Москве уверена, что коридор, задача открытия которого еще была прописана в трехстороннем заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана от ноября 2020 года, необходим. И, соответственно, что здесь еще интересного про Зангезурский коридор было? Да, были действительно опасения со стороны Ирана. по поводу открытия транспортного маршрута по территории Армении, но какие-то контакты, естественно, на эту тему между Москвой и Тегераном существуют, но в данном случае пока что не раскрываются детали тех переговоров, которые вел Владимир Путин с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном по поводу Зангезура. Единственное, что сказал официальный представитель Кремля, скорее всего, эта тема поднималась, ну, а детали пока неизвестны.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38. Столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Россиянам хотят разрешить самооборону в случае незаконного проникновения в жилище, даже без угрозы для жизни, пишут «Известия». В Госдуму внесут доработанный законопроект изменения в статью 37 УК. Необходимая оборона. Сегодня человек имеет право на самооборону только в случае угрозы жизни. При этом он сам должен это оценить, естественно, и, соответственно, но это от уголовного разбирательства не страхует. Поэтому, как считают авторы, при вынесении решения судебными инстанциями возникают спорные случаи, когда защищающий себя гражданин становится виновным. Адвокаты оценивают эту инициативу по-разному. С одной стороны, они выступают за расширение прав граждан на защиту, с другой предупреждают об опасности создания умышленных ситуаций с правом на такие действия. Игорь Маркелов с нами, он адвокат и бывший следователь угрозыска. Игорь Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие сейчас есть возможности самообороны у человека без риска угодить в тюрьму? И что поменяется?
Слушайте, ну, сейчас, в принципе, возможности самообороны достаточно широкие. Все дело в том, что самооборона должна быть соизмерима причиненному, ну, возможно причиненному вреду. И в том случае, если человек осуществляет свою самооборону, прежде всего думает, делает это осознанно, то риск угодить в тюрьму не настолько большой, потому что необходимая самооборона – это оценочный критерий, в котором будет разбираться сначала следствие, потом суд, в случае, если все закончится трагически, скажем так, для нападавших. И естественно, что суд оценивает все те обстоятельства, которые предшествовали самому вот этому произошедшему. Оценивает, насколько была опасна угроза для жизни обороняющегося. Оценивает те возможности, которые он мог предпринять для защиты себя, там, своей семьи, своей собственности. Угу. И только после этого будет принято решение и вынесен соответствующий приговор. И, так, ну, по данным категориям у нас это достаточно справедливо всегда рассматривается.
Насколько, с вашей точки зрения, сейчас время пересмотреть законодательство о необходимой самообороне?
Ну, на мой взгляд, это не то, что преждевременно, а по большому счету незачем, потому что, как я уже сказал, это оценочные понятия, и даже если ты находишься у себя дома, то, безусловно, нападавших надо вначале пустить, а во-вторых, создать ситуацию, при которой это будет угрожать твоей жизни и здоровью, и потом, соответственно, этой самообороной воспользоваться. У нас в большинстве случаев, и это не секрет, сейчас все преступления, связанные как с причинением тяжкого вреда здоровью, так и убийства, ну, в большей части, которые происходят в жилом помещении, они сопряжены с совместным употреблением спиртных напитков. Ну, не все, естественно, но прямо большей частью. И в данном случае просто каждый будет говорить о том, что его жизни угрожала опасность, а на самом деле, как правило, именно потерпевшие и создают такую угрозу.
Поэтому я и говорю, потерпевший создает угрозу?
Потерпевший создает угрозу, да, безусловно, потому что именно потерпевший выступает в качестве той стороны, как правило, опять же, не всегда, но как правило, потерпевший выступает именно провоцирующим фактором. Это то, что касается сейчас для относительно причинения тяжких телесных и убийств именно дома. Потому что, как я уже сказал, большинство совершается на почве совместного распития алкогольных напитков. Когда происходят нападения, именно нападения там, с целью открытого хищения имущества, да, такое тоже бывает, но это крайне редко, и, опять же, как показывает практика, да, в большинстве случаев суды все-таки разбираются в ситуации, и либо потерпевший, который должен был быть потерпевшим именно в результате какого-либо преступления насильственного в отношении него, либо вообще не получает никакого наказания, либо получает какое-то минимальное наказание, потому что, ну, действительно, было все-таки некое превышение.
Ну, получается, Игорь Олегович, я прошу прощения, то есть у человека, который оборонялся, он, по сути, из того, что вы рассказываете, я делаю вывод, что существует презумпция виновности. То есть он должен такое количество факторов сопоставить потом, ну, условно, это вот из той же серии, когда убьют, тогда и приходите.
Не совсем так. Дело в том, что, опять же, угроза, которую человек расценивает, он ее должен расценивать здраво. Это не является презумпцией виновности. И у нас нет таких положений, что если ты воспользовался там ножом, то человек должен быть с ножом. Если ты для обороны воспользовался там охотничьим ружьем, то человек должен нападать с охотничьим ружьем. Нет. Вопрос именно в том, что для человека должна быть реальная угроза его жизни и здоровью. Никак не ту, которую он мог, в принципе, воспринять реально, а реальная угроза его жизни и здоровью. Именно для предотвращения этой реальной угрозы жизни и здоровью человек причинил там либо тяжкие телесные повреждения, либо даже совершил убийство при превышении пределов необходимой обороны. И вот именно с этими обстоятельствами разбирается суд, который дает оценку всем имеющимся доказательствам. На мой взгляд, вот критерии любые, которые можно подобрать под данную ситуацию, эти критерии в любом случае будут слепы и необъективны.
Но просто там условно вы говорите, что нужно оценивать. Ну вот, допустим, человек на человека нападают, у человека возникает стресс. Из-за душевного волнения, вызванного этим посягательством, защищающийся не может же правильно оценивать характер и опасность посягательства. Ну, то есть, условно, женщина шла по лесу, не знаю, грибы собирала, а на нее мужчина нападает, а она этим грибным ножом начинает как бы обороняться, ну и случайно ему в бедренную артерию попадает. Чисто формально она превысила самооборону, потому что должна была смотреть, куда бить. Ну, условно.
Нет, она не должна была смотреть на самом деле.
Что в тюрьму не сесть, что в тюрьму не сесть, говорю.
Нет, да, даже чтобы в тюрьму не сесть, она не должна смотреть, куда бить. Она, в принципе, должна здраво оценивать угрозы. И по большому счету, это не только в России, это так во многих государствах.
Угроза быть изнасилованной и задушенной. Угроза быть изнасилованной и задушенной. Например.
Если преступник, который совершил вот это нападение, озвучил ей каким-то образом, например, или обозначил те действия, которые он хочет совершить, это одно дело, но это и суд оценит. А если просто женщина собирает грибы в лесу, как вы сказали, из кустов выходит мужчина, который, в принципе, без оружия и не успел ничего сказать, и она на него уже накинулась заранее, просто
нет,
потому,
он
что...
Нет, он на нее напал. Он на нее напал в лесу.
Если он на нее напал, значит, ее... непосредственно после нападения самооборона, когда имелся факт нападения, она будет судом оценена. И если применение вот этого ножа грибного будет признано правомерным, то вне зависимости от последствий она не будет признана виновной, потому что если тот же человек, который на нее нападает, он имел какое-то оружие в виде там ножа, топора, чего-то еще, да, и она защищалась от него ножом, но могла просто причинить какое-то поверхностное ранение, а попала в ту точку, которая причиняет смерть, но в данном случае эта самооборона, она абсолютно соответствовала ситуации, соответствовала характеру опасности. Опять же, если женщину насилуют, то от этого обязательно остаются какие-то следы, даже если потерпевший ничего сделать непосредственного. То есть порванная одежда, синяки, следы ударов, царапины, на преступнике, опять же, видны следы, как эта женщина защищалась, там, условно, она царапалась, mm-hmm. она пыталась его отталкивать, отбиваться, да, то есть всегда. Здесь будет проведена в данном случае судебно-медицинская экспертиза во время проведения следственных действий, mm-hmm. да, будут сняты и побои, и повреждения, и это все на следствии будет учитываться даже без какого-то дополнительного закона, и следствие, а потом, может быть, и суд, они эти доказательства, естественно, оценят и посмотрят.
Просто я вам привожу пример примерно 15-го года, и женщину посадили.
Ну, я вам не могу сейчас эти обстоятельства прокомментировать, потому что надо знакомиться с уголовным делом, надо знакомиться с ситуацией. Но, опять же, ведь убийство, совершенное в состоянии аффекта, да, это... все равно убийство, потому что аффект – это личное состояние человека, скажем так, которое, да, безусловно, основано на его психике, но не исключающее вменяемости, во-первых, а во-вторых, не исключающее наличие здравого рассудка у этого человека.
Понятно.
Поэтому, опять же, это все именно оценим те обстоятельства, которые необходимо оценить.
Спасибо большое, Игорь Олегович, я вас благодарю. Игорь Макелов был с нами, он адвокат, бывший следователь уголовного розыска. Ваши комментарии на этот счет я читаю. То есть, как-то загадка все равно осталась. Как все-таки себя защитить, чтобы потом не уехать в тюрьму? То есть, вопрос, состояние аффекта – это ваша личная ответственность. Поэтому скорее что надо делать? Сохранять здравость рассудка, потому что аффект, возможно, и даже не будет оправданием. Ну, как-то так получается, не очень понятно. В общем, в итоге хотят разрешить, да, базовую самооборону в случае незаконного проникновения в жилище даже без угрозы для жизни, но по факту нужно постоянно все равно быть бдительным, потому что будет разбираться следователи, будет разбираться суд, еще квалификация адвокаты имеет значение, конечно, и в итоге как бы риски все равно существуют. Так, а если он ее изнасиловал, она его убила, что будет, говорит Марина. Ну вот это вопрос по поводу, как это, то есть с юридической точки зрения получается, что человек, на которого напали, должен, которому угрожает, должен оценивать возможный урон, который он может нанести тому, кто на него напал. Ну вот как-то так получается. Так, что еще? Надо дать себя изнасиловать, потом бить. Вот закон, говорит доброжелатель. И то бить так, чтобы не убить. Потому что иначе можно в тюрьму. Была, кстати, статистика, по-моему, даже в одном из наших эфиров с Евой Меркачевой она приводила эту статистику, какое количество женщин сидит за превышение самообороны. Они там, не знаю, там чем-то ударили, там, не знаю, сковородкой, скалкой, ножом. Там мужа, сожителя, который их избивал. Вот он избивал, но не убил. А она оборонялась и убила. В итоге она в тюрьме, он в могиле. Ну, вот как-то так получается. Если бы он ее убил, то она бы была в... Нет, она бы была в могиле, он бы был в тюрьме. Вот, но, соответственно, вот как-то так получается. Мы сейчас эту тему с вами... Я поняла, вы очень хотите на эту тему говорить, но у нас есть еще тема, связанная с госавтоинспекцией. А здесь, я так думаю, что мы точку с запятой ставим. И с правоведами еще, конечно, неоднократно будем к этой теме возвращаться, обещаю.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
ГИБДД предлагает ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности. Госавтоинспекция намерена запретить устанавливать на транспортные средства двигатели, мощность или крутящий момент которых превосходят более чем на 25% характеристики штатного мотора. Нововведение, которое в МВД объясняет ужесточение мер безопасности движения, предусмотрено проектом постановления правительства. Документ также запрещает удлинять раму машины, если это не предусмотрено производителем. Сейчас подобные манипуляции популярны у владельцев грузовиков. ГИБДД в итоге опубликовала на сайте нормативных актов проект поправок к постановлению правительства 413, в котором регламентирован порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Алексей Аксенов с нами, он автомобильный эксперт. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, какие сложности в реализации этой меры вы видите?
в реализации именно контроля.
Ограничение, да, установки нештатных двигателей повышенной мощности.
Ну, смотрите, тут проблем-то особых никаких нет. Я имею в виду с точки зрения регулирования этого вопроса, потому как, ну, собственно, если ты поменял двигатель, да, при каких-то манипуляциях, если не внесены изменения там в ПТС и так далее, то есть все неузаконено, машину ты не продашь. А просто поменять двигатель и ездить вполне можно, реально так это и делается, и в принципе каким-то образом без там судебных разбирательств доказать, что у тебя там более мощный двигатель, ну, нельзя, потому как, ну, мотор не проверяют, как правило, да, то есть даже при регистрации автомобиля не сверяют там номер двигателя, вот, а, соответственно, просто при каком-то контроле со стороны ГИБДД, ну, вряд ли, в общем-то, это будут делать. Ну, и сейчас, на самом деле, многие, кто, в общем-то, занимается подобными изменениями, они не всегда действуют, в общем-то, по закону, то есть, ну, не всегда узаканивают, собственно, эти процессы. Хотя, конечно, это делать, наверное, необходимо.
А если, скажем так, снимать ограничения мощности, установленные заводом, но есть же какие-то прошивки, или речь идет о грузовиках, где подобного рода функции не предусмотрено? То есть, кто этим занимается?
Смотрите, грузовики отдельно, а мухи отдельно.
Да, пожалуйста.
Потому что есть... свапы, да, то есть это люди, которые занимаются тюнингом своих автомобилей легковых, да, ставят там на, не знаю, отечественные модели какие-то двигатели от зарубежных производителей, но, правда, они, как правило, как раз делают так, чтобы с документами все было в порядке, соответственно, занимаются этой процедурой. После, по новым правилам она немного усложнится, безусловно, да, но все равно это можно будет сделать. Что касается грузовиков, про которые идет речь, где удлиняют базу и так далее, то здесь, ну, в принципе, достаточно просто выявить нарушение, да, там, или там кустарно-приваренная рама, да, это тоже видно. Ну, хотя просто можно померить, что есть модель грузовика, там, ну, не знаю, допустим, какая-то там «Газель», да, в такой-то комплектации длина ее составляет, ну, грузовой части или целиком составляет, там, не знаю, 5 метров 83 там, сантиметра. Ну, соответственно, просто замерить это возможно и сказать, у тебя нарушение... мы там предлагаем тебе, не знаю.
Просто насколько это серьезное нарушение с точки зрения влияющего на безопасность, например, что действительно нужно такое постановление и контроль?
Ну, еще один момент. Да. Контроль, как бы, и постановление, и необходимость законно вносить изменения, она существует и сейчас. Вот, вопрос, что хотят, наверное, ужесточить, потому что невысокие штрафы с этим связано. Да, естественно, влияет на безопасность. Если мы говорим про двигатель другой, то есть более высокую мощность автомобиля, вместе с этим должны меняться, ну, куча агрегатов. Ну, в первую очередь мы говорим про тормозную систему, да, чтобы машина стала быстрее разгоняться, соответственно, быстрее тормозит. Если мы говорим про грузовики и нелегальные там удлинения для загрузки, там, не знаю, более габаритных грузов, например, тоже, естественно, может влиять на безопасность, да, потому как машина, когда проектируется, да, она закладывается, в том числе у грузовиков там есть такое понятие, как парусность, да, то есть определенный там кузов, да, на него попадает ветер, чтобы машина, ну, не опрокидывалась, если грубо так говоря. Соответственно, все эти изменения, они на это могут влиять. Второй момент, они влияют в целом на развесовку машины, на характеристики по тем же торможениям, да, то есть если вы больше груза размещаете и размещаете его не по заводским, скажем так, стандартам, да, то есть если он расположен далеко от, не знаю, например, задней оси, да, при увеличенной раме, тоже это, естественно, влияет на безопасность. Ну или если тупо брать, кто-то возьмет и увеличит раму, и увеличит таким образом колесную базу, тоже это влияет на безопасность. Это, в первую очередь, ну, прочность конструкции, собственно. Вот
Слушатель говорит, а чиповать можно будет? Двигатель же тот же или нет?
С чипами, ну, с ними вообще никак не проверишь, на самом деле. То есть здесь никаких вопросов нет. Но чиповка это, насколько мне известно, прямо нельзя подвести под изменение в конструкцию автомобиля. Вот, то есть чиповать...
ну, в принципе, нельзя, как я понимаю, да? Вот. Но никто же не будет ставить двигатель на стенд под нагрузку и проверять, совпадают ли у вас лошадиные силы с заявленными, да? А так как двигатель не менялся, то, ну, электронным образом лезть в прошивку, я сомневаюсь, что кто-то будет этим.
Но просто здесь некоторые ваши коллеги в качестве примера приводят, что вот, соответственно, там популярно у владельцев «Газели» замена штатных 100 сильных 4-цилиндровых силовых установок, к примеру, японскими 6-цилиндровыми моторами, там, «Тойота».
Но это замена двигателя. То есть это не чипирование.
Никак.
Нет, это замена двигателя, это внесение изменений в конструкцию. То есть это и распознать элементарно, и как бы, да, надо узаканивать эти изменения, безусловно. То есть здесь это разные вещи. Чипирование – это немножечко другое. Это изменение прошивки двигателя, двигатель остается тот же. Ничего визуально не меняется, меняется там только там его характеристики.
Понятно. Спасибо большое, Алексей. Я вас благодарю. Алексей Аксенов был с нами, он автомобильный эксперт. Так, если на вас турбину поставить, говорит доброжелатель, она сразу летит на Луну, я думаю. Примерно то же самое будет. Ну, или порвется, я не знаю, честно. Я про такие агрегаты не знаю. Поправки по данным... Значит, коммерсанты предложены ГИБДД из-за рисков для безопасности движения. Это как раз доброжелатель, вот на вашу реплику я отвечаю. Для безопасности, потому что мощные моторы могут порвать трансмиссию машины, а если это произойдет на ходу, ну, представляете, что будет? Большой бум, ну, примерно так, да, и риск крупного происшествия. Для себя можно заменить двигатель, а продавать только по доверенности, говорит дядя Вася. Ну, лучше вообще, наверное, в конструкцию так не лезть. Вот. А если уж вы полезли в конструкцию и прямо это нужно сделать, лучше, конечно же, все узаконить, чтобы меньше проблем было. Потому что люди, которые какие-то изменения вносят, но по каким-то идеологическим соображениям не хотят это узаконить и делают намеренно, неправильно, незаконно, подвергают опасности как бы жизнь свою и окружающих. Это тоже важно понимать. Так, при регистрации авто в ГИБДД сверяют номер авто и мотора, должен стоять тот, который прописан в ПТС. Странно, что этого не знают, чиповку может проверить через компьютер. Это разные вещи. Если двигатель меняется, то, соответственно, конечно, нужно там проходить процедуру. Здесь же речь идет о чиповке. Если, например, там какие-то старые фильтры сняли, вот эти старые ограничения ввели новые, вот про это еще речь идет. Новости мы продолжим.